Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru. Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань», читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе житие преподобного Никодима Святогорца читает ведущий Александр Андреев. И в завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний, четвертовластником в Вавилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». И узрит всякая плоть спасение Божие. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев, Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Милеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
Thank you. 4. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, И он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.
В эфире программа «Евангельские чтения». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
«После того, как узнал ты, в чем состоит христианское совершенство, и что для достижения его необходимо тебе вести непрестанную жестокую брань с самим собою, надлежит тебе, если истинно желаешь сделаться победителем в этой невидимой брани, и сподобиться достодолжного за то венца, водрузить в сердце своем следующие четыре расположения и духовные делания, как бы облечься в невидимое оружие, самые благонадежные и всепобедительные. Именно, первое, никогда ни в чем не надеяться на себя. Второе, носить в сердце всегда полное и вседерзновенное упование на единого Бога. Третье, непрестанно подвязаться. И четвертое, всегда пребывать в молитве. Глава вторая. Никогда ни в чем не должно верить себе самим и надеяться на самих себя. Не полагаться на самих себя, возлюбленные мне братья, столь необходимо в нашей брани, что без этого, будь в том уверен, не только не возможешь одержать желаемой победы, не устоишь даже в самом незначительном нападении на тебя врага. Напечатлей это поглубже в уме своем и сердце. Со времени преступления прародителя нашего мы, несмотря на расслабление своих духовно-нравственных сил, обыкновенно думаем о себе очень высоко. Хотя каждодневный опыт очень внимательно удостоверяет нас в лживости такого о себе мнения, мы в непонятном самопрельщении не перестаем верить, что мы нечто, и нечто немаловажное. Это, однако же, духовная немощь наша, весьма трудно, притом замечаемая и сознаваемая, более всего в нас противна Богу, как первое исчадие нашей самости и самолюбия, и источник, корень, и причина всех страстей и всех наших падений и непотребств. Она затворяет ту дверь в уме или духе, через которую одну обыкновенно входит в нас благодать Божия, не давая благодати этой войти внутрь и возобитать в человеке. Она и отступает от него. Ибо как может благодать для просвещения и помощи войти в того человека, который думает о себе, что он есть нечто великое, что сам все знает и не нуждается ни в чьей сторонней помощи? Господь да избавит нас от такой люциферовской болезни и страсти. Имеющих эту страсть самомнение и самоцена, Бог строго укоряет через пророка, говоря: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Почему апостол и внушает нам: «Не мечтайте о себе». Ненавидя же это злое в нас самомнение, Бог ничего напротив так не любит и так не желает видеть в нас, как искреннее сознание своей ничтожности и полные убеждения и чувства, что всякое в нас добро, в нашем естестве и нашей жизни происходит от Него, единого, как источника всякого блага, и что от нас не может произойти ничего истинно доброго, ни помысл добрый, ни доброе дело. Почему сам же он и печется промыслительно насадить этот небесный росток в сердцах возлюбленных другов своих, возбуждая в них неценение себя и утверждая ненадеяние на себя, иногда через благодатные воздействия и внутренние озарения, иногда внешними ударами и скорбями, иногда нечаянными и почти непреодолимыми искушениями, а иногда и другими способами, для нас не всегда понятными. При всем том, однако же, то есть хотя это нечаяние от себя ничего доброго и ненадеянное на себя есть Божие в нас дело, мы и со своей стороны должны делать всякие усилия для достижения такого расположения, делать все, что можем и что в нашей власти. И я, братья мои, намечаю тебе здесь четыре делания, в силу которых ты с Божьей помощью можешь улучить, наконец, неверие себе, или то, чтобы никогда ни в чем на себя не надеяться. Первое. Познай свое ничтожество и постоянно содержи в мысли, что ты сам собою не можешь делать никакого добра, за которое оказался бы достойным Царствия Небесного. Слушай, что говорят богомудрые отцы. Петр Дамаскин уверяет, что ничего нет лучше, как познать свою немощность и неведение, и ничего нет хуже, как не сознавать этого. Святой Максим Исповедник учит, что исповедание всякой добродетели есть познание человеческой немощности. Святой Иоанн Златоуст утверждает, что тот только и знает себя наилучшим образом, кто думает о себе, что он ничто. Второе. Ищи помощи в этом у Бога в теплых и смиренных молитвах, ибо это Его есть дар. Если ты желаешь получить его, то тебе надлежит прежде водворить в себе убеждение, что ты не только не имеешь такого о себе сознания, но что истязать его совсем не можешь сам собой. Затем, дерзновенно предстоя пред величием Бога, и твердо веруя, что по безмерному своему благоутробию Он всеконечно дарует тебе такое себе познание, когда и как знает. Не допускай уже совершенно ни малейшего сомнения, что ты действительно получишь его. Третье. Привыкай всегда опасаться за себя и бояться бесчисленных врагов своих, которым не можешь ты противостоять и малое время. Бойся долгого их навыка вести с нами брань, их вселукавства и засад, их преображений в ангелов света, их бесчисленных козней и сетей, которые тайно расставляют они на путь твоей добродетельной жизни». Четвертое. Если впадешь в какое-либо прегрешение, как можно живее обращайся к зрению немощности своей и сознанию ее. На тот конец Бог и попустил тебя пасть, чтобы ты лучше познал слабость свою, и таким образом не только сам научился презирать себя самого, но возжелал быть презираемым и от других, по причине таликой слабости своей. Ведай, что без такого желания невозможно возродиться в тебе и укорениться благодетельному неверию себе, в котором основание и начало истинного смирения, и которое само имеет основу в сказанном опытном познании своего бессилия и своей ненадежности». Из этого всякий видит, сколь необходимо для желающего стать причастником света небесного познать самого себя, и как к таковому познанию благость Божия гордых и самонадеянных обычно приводит посредством их падений, праведно попуская им впасть в то самое прегрешение, от которого предохранить себя они сами себя считают довольно сильными. да познают немощность свою, и да не дерзают более полагаться на себя как в этом, так и во всем другом. Однако ж это средство, хотя и очень действенное, но и небезопасное, Бог и не всегда употребляет, но когда уже все другие средства, более легкие и свободные, о которых мы помянули, не приводят человека к самопознанию. Тогда уже, наконец, попускает он человеку падать в грехи, большие или малые, судя по великости или малости его гордости, самомнения и самонадеянности. Так что где нет такого самомнения и самонадеянности, там не бывает и вразумительных падений. Почему, когда случится тебе пасть, спешно беги помыслами к смиренному самопознанию и уничиженному о себе мнению и чувству, и докучательной молитвой взыщи у Бога дарование тебе истинного света для познания ничтожности своей и утверждения сердца своего вне надеяния на себя, чтобы опять не впасть в то же или еще в более тяжкое и разорительное прегрешение. Прибавлю к этому, что не только когда кто впадет в какой-либо грех, но и когда подпадает к какому несчастью, бедствию и скорби, особенно телесной болезни, нелегкой и долговременной, должно ему разуметь, что это страждет он, чтобы пришел в самопознание, именно в сознание своей немощности, и смирился. На этот конец и для этой цели попускается Богом, чтобы находили на нас всякого рода искушения от дьявола, от людей и от поврежденного естества нашего. И святой Павел, эту цель видя в искушениях, каким подвергался он в Азии, говорил: «Сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». И еще приложу. Кто хочет познать немощность свою и самой действительной своей жизни, тот пусть, не говорю много дней, но хоть один день понаблюдает свои помыслы, слова и дела, о чем думал, что говорил и делал. Несомненно, найдет он, что большая часть его помыслов, слов и дел были погрешительны, неправы, неразумны и худы. Такой опыт впечатлительно даст ему понять, сколько он нестроен в себе и немощен. От такого понятия, если он искренне желает себе добра, доведет до восчувствования, сколь нелепо ожидать какого-либо добра от себя одного и надеяться на себя.
Thank you.
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе «Житие преподобного Никодима Святогорца». У микрофона ведущий Александр Андрианов. В 1777 году на Святую Гору приезжает святитель Макарий Каринфский, который останавливается в келье святой Антоний в Кореи и призывает к себе молодого ученого-монаха Никодима. Зная об особой его духовной рассудительности, редком филологическом даре, эрудиции и деятельном стремлении к идеалам монашеской жизни, святитель поручает ему исправление и подготовку к изданию «Добротолюбия», составленного им сборника древних рукописей, посвященных монашескому деланию и непрестанной молитве. Преподобный Никодим не только отредактировал и переписал эти тексты, но и составил общее предисловие и краткие жизнеописания всех вошедших в сборник авторов. Одновременно с «Добротолюбием» они подготовили к изданию и другие две книги. Это «Евергетин», довольно объемистый сборник для назидательного чтения, составленный по святоотеческому материалу основателем Евертицкой обители в Константинополе монахом Павлом, и книга «Душеполезнейшая о постоянном причащении святых Христовых тайн». Этими трудами было положено начало новому поприщу деятельности святого Никодима, великому делу исправления, дополнения, составления, сочинения книг, столь необходимых в деле церковного просвещения и духовного пробуждения греческого народа. В «Евергетине» и «Добротолюбии» святитель Макарий и святой Никодим оставили текст оригинала, то есть ранневизантийский греческий язык, не переводя его на современный разговорный, а исправляя лишь грамматические и фразеологические ошибки. Но последняя книга о необходимости постоянного причащения была написана святителем Макарием на разговорном греческом языке, а святой Никодим дополнил ее ссылками и разъяснениями. После окончания этой работы святитель Макарий взял заново переписанные рукописи и отправился на остров Хиос, а затем в Смирну для изыскания средств на их издание. А святой Никодим, по словам Евфимия, прибыл в нашем убогом жилище почти год и переписал изложенную в стихах книгу святителя Милетия Исповедника «Алфавит алфавитов». В то время на Святой Горе распространилась молва о старце Паисии Величковском как об опытном делателе Иисусовой молитвы и о наставнике множества братьев. А поскольку святой Никодим очень любил эту молитву и горел желанием овладеть ею в совершенстве, он решается отправиться в Молдавию и стать учеником старца Паисия. Однако этой его мечте не суждено было осуществиться. Корабль, на котором он плыл, попал в сильный шторм и был вынужден пристать к одному из греческих островов. В этом происшествии святой Никодим увидел промысл Божий, удерживающий его от такого шага, и возвратился на Афон. Он уединился на Капсуле, в одной из келий монастыря Пантократора, а затем перешел в келью святой Афанасий в Корее. Там он узнал, что на Святую Гору вернулся старец Арсений Каливат, святость и добродетельную жизнь которого он знал еще по Наксосу. Святой Никодим перебирается к нему в Кириакон, скита монастыря Пантократора, и становится его послушником. Здесь он прожил около 3 лет, как настоящий отшельник, предавшись изучению Священного Писания и святоотеческого наследия, строгому уединению и умной молитве, а необходимое для пропитания средства добывал себе переписыванием книг. В 1782 году, в возрасте 32 лет, он вместе со старцем Арсением покинул Афон и удалился на Скирополу, пустынный островок, недалеко от Евбеи. Причиной этого ухода, по-видимому, послужило стремление подвижников к более строгому уединению вдали от праздных посетителей. Впрочем, старец Арсений очень скоро опять вернулся на Святую Гору, а святой Никодим прожил на этом безводном и бесплодном необитаемом острове целый год, борясь с суровыми природными условиями. Здесь он был вынужден все самое необходимое производить трудом своих рук, что мешало ему заниматься богомыслием и молитвенным деланием. Во время пребывания святого Никодима на этом острове епископ Еврипский и Ерофей, его двоюродный брат, человек духовный, но признающий духовное и интеллектуальное превосходство своего брата, обращается к нему с просьбой прислать письменные наставления, то есть, по сути, он просит написать книгу пособия для архиереев о том, как им вести духовную жизнь и с честью исполнять свой столь высокий пастырский долг. Сохранилась их переписка, из которой мы видим, что святой Никодим по своему смирению вначале отказывался учить епископа, да еще и образованного. Наконец он уступил настойчивым просьбам и в свободное от труда время написал свое прекрасное увещательное руководство. Эта книга — свидетельство его исключительной эрудиции и образованности, и не только в богословии, но и в философии, а также его богатый личный опыт в духовной жизни, особенно в вопросах, касающихся аскетического учения и умной молитвы. Здесь обнаруживается его удивительная память, потому что, не имея с собой книг, святой Никодим приводит обширные цитаты из древних классических писателей с точными ссылками на их произведения. По возвращении на горячо любимый им Афон, святой Никодим просит старца своего друга, иеромонаха Евфимия, отца Дамаскина, постричь его в великую схиму. И, став схимником, поселяется неподалеку от них, в том же скиту, в келье преподобного Фионы. Примерно через год к нему пришел один его соотечественник в схиме Ерофей и стал его послушником. Тогда же, как повествует Ефимий, медоточивые уста его привлекли многих братьев, и они поселились в калевах, находившихся вокруг, чтобы видеть его и просвещаться его духовными наставлениями. В 1784 году его вновь посетил его возлюбленный учитель и друг, святитель Макарий Натара, и предложил заняться исправлением и переводом на более понятный народу язык творений святого Симеона Нового Богослова. Святой Никодим с готовностью согласился и выполнил требуемый парафраз, но по смирению вместо своего имени в издании указал имя переписчика Дионисия Загорея. С этого времени начинается особо напряженный и плодотворный период его творчества. Следующей его книгой был так называемый «Ексомологитарий» — пособие для священников, проводящих таинство исповеди и самих исповедующихся. Здесь обнаруживается достоинство святого Никодима как тонкого психолога, искусного толкователя епитимий и канонов, пламенного проповедника покаяния и опытного врача человеческих душ. По окончании этого труда он сразу берется за составление феотокария или венца Преснодевы, включающего в себя 64 канона ко Пресвятой Богородице, украшенные мелодиями 22 известных песнописцев. Следующие его произведения, две духовно мудрые и весьма назидательные книги «Невидимая брань» и «Духовные упражнения». Вслед за этим периодом спокойного творчества внезапно он выдержал целую бурю нападок. Дело в том, что анонимная его и святителя Макария книга о частом причащении, изданная и распространившаяся на Афоне, вызывала возмущение некоторых монахов, как неспровергающая церковный обычай. Ни для кого не было секретом, что она принадлежала перу святого Никодима, и его стали обвинять в распространении еретических взглядов. Про него рассказывали небылицы, будто он носит в своей скуфье святые дары и по дороге причащается ими. На самом деле святой Никодим, призывая верных к причащению, не два или три раза в году, а два или три раза в неделю, не изобретал ничего нового, но излагал лишь древние учения церкви, основательно забытые на Афоне к тому времени. Он учил, что причащаться нужно за каждой литургией и не отговариваться своим недостоинством, а стараться быть достойным и со смирением приступать к общению с Господом. И хотя святой Никодим был оправдан патриархией, клеветники не унимались, приписывая ему то ересь о тленности тела и крови Христовых, то будто бы Христос не находится весь в каждой части святых даров. Его противники даже не остановились перед перехватом, искажением и распространением письма святого Никодима к духовнику святой горы, где они влагали ему в уста ни с чем несообразные высказывания. На обвинение в ереси святой Никодим ответил письменной апологией, а все поношения и клеветы смиренно переносил по заповеди Господа, молясь за своих обидчиков. Здесь уместно рассказать и о его участии в движении каливадов. Он также, как и каливады, не поддерживал нововведение монахов святой Анны поминать усопших по воскресеньям, и открыто говорил это приходившим к нему за советом. Впрочем, он воздерживался от письменных выступлений и полемики, сознавая, что это не приведет к желаемому результату. И в то время как каливады претерпели гонение, которое закончилось изгнанием их с Афона, и даже синодальным осуждением некоторых из них, святой Никодим внешне не пострадал. Объясняется это отчасти его огромным авторитетом как учителя, которым он славился тогда на Святой Горе, а отчасти же более умеренным отношением к противной стороне. В противоположность святому Афанасию Поросскому, он никогда не обвинял патриархов и считал, что следует прежде всего сохранять мир в церкви. В своей книге «Исповедание веры» написанный с целью опровергнуть все возводимые на него обвинения, он говорит, что Святая Церковь может руководствоваться двумя принципами — акривии и экономии. Патриархи, разрешавшие поминовение как в субботу, так и в воскресенье, придерживались именно второго принципа. Поэтому, если ты, брат, хочешь совершать поминание по воскресеньям, держись экономии церкви и снисхождения. И мы не должны тебе делать замечания, осуждать, не заставлять тебя творить их в субботу. И наоборот, если мы совершаем поминовение по субботам, придерживаясь акривии и древнего предания церкви, ты не должен нас бранить и осуждать за это, клеймя нас порочными именами, но, напротив, хвалить. Преподобный был оправдан священным кенотом Святой Горы, который объявил его в высшей степени православным и воспитанным на догматах Святой Христовой Церкви. В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Не пропускай случаев молиться за какого-либо человека по его прошению или по прошению об нем его родственников, друзей, почитателей или знакомых. Господь с благоволением презирает на молитву любви нашей и на дерзновение наше перед Ним. Кроме того, молитва за других весьма полезна и самому молящемуся за других. Она очищает сердце, утверждает веру и надежду на Бога и возгревает любовь к Богу и ближнему. Молясь, говори: «Господи, возможно Тебе сделать то и то рабу Твоему сему. Сотвори ему это, ибо имя Тебе — благий человеколюбец и всемогущий. Аще мы, лукави суще, умеем даять и даяние блага не токмо чадом, но и чужим, кальми паче ты, даси всевозможные блага просящим у тебе.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.